кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Главные темы этого выпуска. ЕС намерен отказаться от долгосрочных газовых контрактов с Россией к 49-му году. Федеральная антимонопольная служба России предложила способы борьбы со страховым рабством. И российский Кабмин может тиражировать налоговый маневр на производителей электроники. Эти темы будем обсуждать. С нами на связи эксперт по финансам Московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». России, генеральный директор компании FinHelp Павел Вишаев. Павел, здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот ваше мнение. Bloomberg пишет о том, что Евросоюз готов отказываться от долгосрочных газовых контрактов с «Газпромом» к 49-му году. Ну, наверное, это самое время в период высочайших цен на газ на фоне самого серьезного энергокризиса в Европе заниматься как раз этим. Вы согласны с такой вот позицией?
Данный момент носит больше политическую повестку, да, и для усиления текущих переговоров по газовым контрактам, да, потому что это и крайне долгая перспектива, и за этот период можно много раз очень сильно передоговориться. И второй момент, цены, по которым продавала Россия, да, они были существенными хорошими скидками, да, и всегда здесь Россия держала свои обязательства, и поэтому и Европе, как поставщику, гораздо выгоднее заранее договориться о каких-то ценах без изменения, там, что будет с рынками, что будет там с рыночной ценой. Обычно от этого никто не выигрывает. И плюс у тебя понятные поставки, понятные цены, ты можешь это закладывать в бюджете и по этим горизонтам как-то жить. Поэтому здесь, безусловно, больше политическая повестка и больше повестка такой условной разменной монеты в энергетической безопасности.
Ну да, разумеется. Другое дело, что мы помним, в Евросоюзе звучали мнения о том, что европейцы, дескать, мол, хотели бы вообще в принципе покупать газ в складчину, консолидированно. Вот такие реплики звучали. А это вообще реально в нынешних условиях?
Безусловно, Евросоюз сейчас нельзя рассматривать как единое целое, да, потому что та же Германия, еще какие-то страны, они могут себе позволить газ, в принципе, по любой цене. А страны, которые более дотационные, они, безусловно, которые не доплачивают за газ. Поэтому здесь это неоднородная история. Все же это пытается подаваться как все же общая такая европейская политика. Поэтому здесь неоднородно и просрочки по той же Молдавии, да, то есть они как раз это все показывают.
А с другой стороны, насколько грамотным и трендовым вообще в принципе видится вам увязывание отказа от долгосрочных газовых контрактов с Москвой со стратегией декарбонизации? По-моему, броско, но тем не менее к 49-му году многое может поменяться в принципе.
Мир сейчас очень сильно трансформируется, да, и торговые войны, и сбои поставок, и гиперинфляция, да, то есть это сильно усложняет планы, да, и делает их еще более неблагодарным делом, но здесь, конечно, завязка на рыночные цены, да, она как раз расшатывает эту нестабильность. Потому что «Газпром» тогда будет по-любому там закладывать сверхдоходность, да, ну, как это всегда есть. Понятно то, что они будут всегда играть в рыночные цены в зависимости от вспышек. И поэтому здесь мне не кажется, что от этого кто-то выиграет. И декарбонизация, она ничего, кроме удорожания, то есть это, безусловно, важный путь, который нужно делать, да, всей планете, да, потому что, ну, экологические сбои и все остальное, они очень сильно показывают за последние время, потому что сюда нужно инвестировать. Но это, конечно, даст такую сильную дополнительную инфляцию, сильное удорожание всех ресурсов. Ну, то есть вот та цена, которую мы будем платить за какое-то такое условное спасение экологии планеты. Поэтому здесь это только удорожание, а не как какая-то экономия и так далее.
Павел, я предлагаю обратиться еще к одной заметной истории. Федеральная антимонопольная служба предложила способы борьбы со страховым рабством. Теперь банки должны сообщать своим клиентам, когда меняется ставка по кредиту, и об ухудшении других условий, когда и если страховщик не будет соответствовать требованиям банка. Насколько оправданы такие новшества, по-вашему? Если так, то получается, регулятор устраняет плохую коммуникацию среди участников цепочки?
Проблема на самом деле гораздо глубже, да, потому что банк на самом кредите, как правило, сильно много не зарабатывает. С учетом рисков, с учетом стоимости привлечения клиентов, ставки рефинансирования и так далее. Порой он на этих страховках зарабатывает больше и кратно больше, чем на самом кредите. Да, что парадоксально. И плюс еще эта страховка, как правило, если смотреть ее рыночную стоимость, именно за тот же пакет услуг, за тот же объем рисков, да, то она кратно выше. И получается, что сейчас в текущей модели работы банками это все же навязанная услуга. Ну, такая условно навязанная услуга, и плюс там очень много пунктов, чтобы эта страховка по факту не сработала. Ну, то есть очень много запятых в договорах, до которых редко кто когда дойдет, и мне порой даже самому, как финансисту, очень сложно в этом разобраться. И поэтому, то есть услуга вроде есть, услуга вроде продана, услуга вроде оказывается, вроде в общей массе стоимости денег самого кредита вроде как-то она какая-то небольшая, но для банка это существенная статья дохода. И плюс потом подключаются юристы страховых компаний, которые, конечно, у которых задача максимально сделать так, чтобы эти деньги не выплачивать, не возвращать и так далее. Поэтому здесь, безусловно, это идет в сторону обеления рынка, большей прозрачности и такой общий тренд и всего того, что финансовая грамотность, прозорливость населения, конечно, оставляет желать лучшего, есть еще куда в этом плане расти. Потому что банковская система в России в текущем виде существует только 30 лет, а в той же Европе она уже прошла и столетие, и здесь только что формируется рынок и модель работы с клиентами.
Да, разумеется, соглашусь с вами. Опять же, вот страхование и прочие финансовые услуги, при том, когда выдается кредит, составляют где-то 1,5-2% к эффективной ставке. Это достаточно существенно. И опять же, да, когда речь идет о страховании тех или иных финансовых услуг, разумеется, у человека, который берет займ, основной, так сказать, продукт, должен быть выбор, где ему выгоднее страховать все эти риски в соответствии с кредитным договором.
Совершенно верно, да. И здесь это просто дополнительная шлифовка со стороны регулятора финансового рынка, да, и рынка финансовых услуг. И здесь я именно с позиции граждан, безусловно, поддерживаю, да, чтобы это было больше и осознанной покупкой. Потому что, может быть, для кого-то страховка действительно нужна, если это какая-нибудь ипотека, если это какой-то такой большой существенный кредит с большими обязательствами, да. А, например, страховка для кого-то при кредите на телевизор, например, Что-то случится, закрою эту сумму денег, и не критично, но не буду сейчас пару тысяч рублей переплачивать за какую-то страховку.
Но это другая история, там отдельно функционируют эти всякие полисы и так далее, и так далее. Но, конечно, нужно быть внимательными. А я предлагаю к электронике как раз вот и обратиться. Правительство может распространить налоговый маневр на производителей этой техники, пишет Коммерсант. Маневр в IT-отрасли, по оценке главы Минцифры, уже в этом году принес бюджету дополнительные 50 почти миллиардов рублей. Интересное довольно предложение. А вообще участники рынка согласны на такое? В чем их выгода вообще?
Здесь, безусловно, игра очень в долгую, да, и очень приятна данная инициатива, потому что все со стороны бизнеса в этом очень сильно заинтересованы, да, потому что это высвобождает часть чистой прибыли, которую можно потратить и на инвестиции в основные средства, которые в этой отрасли, а тем более в производстве, очень большие, порой окупаемость идет и 5, и 7, и 10 лет, что в России крайне длинный цикл. И в силу того, что со стороны государства есть понимание, что нужно сильно трансформировать экономику, да, что она должна давать крайне хорошую, большую добавленную стоимость и делать сложные вещи. И, как показал этот год, да и различные торговые войны, и сбои поставок, то, что все же экономика должна быть не прям вот мировой, а чтобы она хотя бы как-то в каких-то циклах была независимой. И поэтому сейчас полупроводники, процессоры и так далее, они некоторые подорожали и в десятки раз. И плюс их просто нету. Да, у того же даже этого большие сбои в поставках, да, то есть там продукция приходит гораздо позже и из-за логистики, и из-за производства и так далее. Поэтому здесь это, безусловно, именно такие структурированные стратегические инвестиции со стороны государства. Да, то есть мы сейчас недополучим какую-то сумму денег в виде налогов, но в перспективе мы получим рост этой отрасли по цепочке, рост доходов населения, рост трат, рост и также доходов бюджета. Это очень непростая, но важная стратегическая задача. И здесь очень хорошо то, что это движение есть, потому что обычно, конечно, Минфин за все такие идеи, да, он их, как правило, блокирует, если идет речь о том, что мы что-то недополучим в бюджете. Но сейчас мы недополучим в бюджете, да, но в перспективе мы, конечно, можем сильно прирасти. Тут, на самом деле, этот налоговый маневр, он еще, пожалуй, даже гораздо важнее, чем в IT-отрасли, да, потому что очень большие капиталоемкие вложения, и все же механизм именно налоговых льгот, он всегда гораздо более такой честный, бизнесовый, проверенный, нежели чем государственные субсидии. Да, потому что государственные субсидии, которые сейчас в большом объеме распределяются и Минцифрой, и Минпромом, в радиоэлектронной промышленности и в разные другие, да, они, конечно, идут сначала очень крупным, потом только менее крупным, да, и плюс там есть сложные ковенанты, это всегда гораздо сложнее контролировать, и они всегда менее эффективны, чем нежели сам предприниматель понимает, что окей, класс, у меня налоговая нагрузка снижается, я могу там больше произвести, больше людей нанять, новые станки купить. И это идет всегда, и в других странах это было хорошим драйвером для развития отрасли.
Павел, у меня последний вопрос, рассчитываю на короткий ответ. Если я правильно понимаю, то маневр в IT-отрасли подразумевает, конечно же, снижение ставок по налогам, а с другой стороны, мы прекрасно информируем о том, что в начале года электроника у нас подорожает. То есть одно не гарантирует избавление от другого, правильно я понимаю?
Да, совершенно верно, потому что здесь длинные циклы, и пока мы завязаны на зарубежную электронику, на зарубежные ключевые компоненты, мы будем играть мировую инфляцию. А когда это через пару лет, надеюсь, перестроится, да, то тогда можно говорить и о снижении, и о такой меньшей инфляции в этой отрасли.
Спасибо. Эксперт по финансам Московского отделения Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России», генеральный директор компании «Финхелп» Павел Вишаев. Спасибо.
Всего доброго.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.